Вероника Воронина. «Исцеление нелюбви». Сборник рассказов. Героини сборника Вероники Ворониной «Исцеление любви» связаны непростой, а порой трагической судьбой. Всем им предстоит пройти через разрушение семейных и межпоколенческих связей. Неприятие, осуждение, нелюбовь, деструктивные отношения и исцеление, секрет которого в мучительном и нелегком поиске более глубоких связей. Не столько с конкретными людьми, сколько с собой и миром. Главное, что объединяет героинь рассказов Вероники – стремление воспротивиться беде, выйти из темноты к свету, во что бы то ни стало залечить душевные раны, нанесенные семьей, отношениями, жизнью. Эти женщины говорят «нет» горю, скорби и «да» большому и маленькому счастью в любом его проявлении. Они сами себе протягивают руку помощи, себе и читателю. Вероника Воронина. «Исцеление нелюбви». Сборник рассказов. Белое кружево, розовый шелк. Завтра Леночке исполняется 5 целых 5 лет. Она так ждет этого дня, предвкушает праздник, радость, подарки. Леночка мечтает, что ей подарят. Куклу с длинными волосами, которую она давно хотела. В белом кружевном платье с розовыми шелковыми лентами, нежными, как лепестки. Или кукольный домик. Леночка видела его в детском мире. В таких домиках обязательно должны жить маленькие человечки. Вот бы посмотреть на них хоть одним глазком. А может, подарят набор кукольной посуды или книжку с картинками. Но самый большой подарок – это, конечно, братик. Папа сказал, что уже завтра привезет маму с Петенькой, так назвали братика, из больницы. Девочка ждет и волнуется. Вот это подарок. Но мама возвращается одна. О Петеньке больше не говорят. На вопросы о нем не отвечают. А Лена? Ее долгожданный день словно исчез из календаря. Про нее саму будто забыли. Родители ходят с такими лицами, что Леночке становится страшно. Может, она сделала что-то не то, и ее наказывают? Не могла же она провиниться так сильно. Леночка снова и снова подходит к маме, тянет ее за платье. Та смотрит на дочь невидящим взглядом, потом молча отходит и отворачивается. В следующие разы говорит: «Уйди, не до тебя». С каждым разом в голосе все больше раздражения. И вот в какой-то момент она, уже совсем не сдерживаясь, кричит: «Эгоистка! Как ты можешь требовать к себе внимания в этот день? Ведь у него-то никогда не будет ни праздников, ни поздравлений, ни подарков». Папа вмешивается, берет маму за плечи. «Тише, тише». Потом бросает Леночке быстрой скороговоркой и тоже отворачивается. «Потом отметим, как-нибудь потом. Только не сейчас. Не беспокой маму». И уводит ту в дальнюю комнату, закрывая перед Леночкой дверь. Лене сегодня 35. Она едет домой в полупустом вагоне метро. В руках большой букет роз, опущенный низко-низко. Бутоны метут грязный пол. Ей не до цветов, у нее всегда в этот день непонятная горечь в душе. Почему-то стыдно отмечать, получать внимание, подарки и поздравления. Погруженная в себя, Лена несколько раз задевает цветы ногами, чуть ли не наступает на них. Лепестки осыпаются, нежные, белые и розовые, как кружевый шелк того несбывшегося кукольного платья. Ими уже усеян весь пол вокруг. Лена, придавленная тяжестью неясной тоски, не замечает этого. Нервно переступает, задевает бутоны. Другие пассажиры осторожно, очень осторожно обходят бело-розовую хрупкость. Только сама Лена, покидая вагон, бессознательно еще раз задевает букет и, не глядя под ноги, ступает прямо по лепесткам. Они лежат на грязном полу, беззащитные и бесполезные. «Гори, гори, ясно! Надежда Васильевна, довольна уже! Что вы заладили? Петенька то, Петенька сё. Пообщайся с ним, пожалей его, бедняжечке так плохо. Напомните-ка, сколько лет вашему племяннику? 60. А вам 75. А вы все еще с ним нянчитесь. И вы, и его нынешняя жена, и мать его, ваша сестра, такая же была. Теперь и на меня, дочь, пытаетесь повесить своего драгоценного Петеньку. Надежда Васильевна, хватит этого человека оправдывать. Спросите его, почему сам не звонит. Почему не звонил все прошедшие годы? Хорош, нечего сказать. Сначала нагадил, а теперь имеет наглость просить помощи. Да не напрямую, а прячась за чужую спину. Повезло ему с вами. Жаль, у меня таких заступников не было. Как нагадил, я расскажу, какие оправдания вы ему тогда найдете. Вы хоть и уезжали из города на много лет, знаете, что родители развелись, когда мне исполнилось 8. Несколько предразводных месяцев я буду помнить всю жизнь. Когда ваш драгоценный Петенька пришел прощаться, он очень пафосно убеждал меня, что хотя они с мамой теперь не вместе, я остаюсь его любимой маленькой девочкой, и мы обязательно, обязательно будем часто видеться и общаться. Бла-бла-бла. Я и поверила, как дура. Подцепил меня ваш Петенька, точно рыбу на крючок, оставил в капкане на много лет, как истекающего кровью зверя. Знаете, сколько я ждала, что он позвонит хотя бы в мой день рождения? Что, Надежда Васильевна, мама мстила, не давала видеться? Непреодолимые препятствия? Что, пули свистели над головой, как в том мультике? Ну-ну. Года через 2-3 мы встретились в больнице, где я лежала с серьезной пневмонией. Он был с новой женой и маленьким ребенком, а я в полуобморочном состоянии после процедур. Меня под руки вели в палату. Возникла серьезная аллергия на одно из лекарств, еле откачали. Ваш Петенька шел по коридору навстречу и демонстративно крикнул. «Что вы сделали с моим ребенком? С его ребенком? Ха! Знаете, что было дальше, Надежда Васильевна?» «Ничего. Я провела в той больнице еще 2 месяца. И он ни разу, ни разу ко мне не зашел». «Что вы говорите, Надежда Васильевна?» «Ну, разумеется, валите все на маму». В больницу тоже она его не пускала. День и ночь караулила у дверей. Вы сами-то себе верите? Подумайте об этом, а я продолжу. Тем летом, когда я окончила 1 класс, оставалось еще 2-3 месяца до развода. Мама с вашим драгоценным Петенькой чуть не каждый день скандалили насмерть. Доходило до битья посуды, порчи имущества и даже рукоприкладства. Все катилось под откос. Ладно бы просто ругались. Их бесконечные крики и взаимные оскорбления у меня на глазах. Я даже не представляла, что можно так терять человеческий облик и превращать друг друга в мусор. Однажды мама заперла папу в туалете за то, что он сидел там слишком долго, и, глумясь, выключила свет. Ваш Петенька в долгу не остался. Выпив, начал угрожать маме топором. Мы с ней убежали в ночь к дедушке с бабушкой. Он не раз снился мне потом, несущийся следом с этим тесаком. А тем временем ваш Петенька с родителями вывозили из нашей квартиры все, что только можно. Когда мы с мамой наутро вернулись, не было холодильника, стиральной машины и маминой лисьей шубы. А на двери моей комнаты появился замок. До сих пор не понимаю, зачем им понадобились детские вещи. Но забрали в итоге почти все. Игрушки, одежду, школьные принадлежности, книги. И я плохо понимала, что происходит. С моих собственных фотографий той поры на меня глядит заотравленный зверек с испуганными и тоскливыми глазами, сутулый, вжавший голову в плечи. Родителям было не до меня, бабушкам с дедушками тем более. Одни активно участвовали в войне против мамы, другие просто жили своей жизнью, не особо вовлекаясь в наши дела. И для них всех я не имела значения или даже была досадной помехой. «Что? Что вы говорите, Надежда Васильевна? Не может быть?» «Да что вы шокированы?» Я тоже была шокирована и по детской наивности думала, что так не бывает, чтобы отец бегал с топором за женой, а потом обворовывал собственного ребенка. «Продолжайте защищать своего Петеньку?» А меня тогда никто не защищал. Я даже представить не могла, что бывает хуже. Оказалось, бывает. Однажды в воскресенье к нам пришли родители вашего Петеньки. Галина Васильевна, как вы помните, любила командовать, давила мужа и сына. А они помалкивали и подчинялись. Она заметила, что папа без обручального кольца, обвинила в этом маму. А мама говорила, что папа кольцо пропил. И эти трое, ваш Петенька с родителями, насели на нее с претензиями, пытаясь выбить, вернее, выдавить признание в краже. Причем насели в прямом смысле слова. Папа и дедушка прижали маму к дивану, держа ее руки и ноги, а бабушка уселась сверху и начала душить. У меня на глазах. Я боялась, что ее убьют. Забилась в угол и не знала, что делать. Мама кричала, чтобы я звала на помощь. Эти трое ваши родственнички пытались ее заткнуть и сами орали, что было мочи. Как сейчас помню, я по стеночке выбралась на балкон, под которым уже собирались прохожие, так громко разносились крики. Люди внизу смотрели на меня и ждали. У меня за спиной душили мою маму, слышны были ее крики и стоны, а я замерла на балконе и не могла вымолвить ни слова. Просто стояла, растерянно глядя перед собой. «Вам страшно, Надежда Васильевна? А мне как было страшно?» «Нет, я ничего не придумала, и мне не показалось. Вам не нравится?» «И мне не нравилось, когда все это происходило. А вот теперь, после всего этого, ваш Петенька вдруг обо мне вспомнил. 3 десятилетия спустя, когда сам слег. Как удобно! А вы, Надежда Васильевна, вернулись через столько лет и, не желая разбираться, кинулись помогать племянничку. Вы не знали? Вам жаль?» «А мне не жаль. Я просто хочу покончить со всем. И с этим кошмаром, и с вашим Петенькой, и за компанию с вами. Что у меня тут есть? Зажигалка. Огонь – прекрасное очищающее средство для всякой дряни и мерзости. Иногда я так понимаю инквизиторов. Так понимаю. Жаль, что нельзя все плохое в жизни просто взять и выжечь. Но вас-то, Надежда Васильевна, вас-то с вашим драгоценным Петенькой еще как можно. Я дописываю эти слова, откладываю ручку, перечитываю. Текст вылился из пальцев за считанные минуты, как кровь из свежей раны. Звонок родственницы по отцовской линии должен был стать миротворческой миссией, но привел к обратному эффекту. Над раковиной рву листы пополам, потом еще раз, чиркаю колесиком зажигалки, гори-гори ясно.